Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 31 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, проставьте нам везде лайки, везде подпишитесь на нас обязательно, и будет нам очень сильно от этого всего приятно. Пятница со вкусом четверга, пишет Виталий Филин. Ну да, чуть-чуть такая, конечно, такое ощущение имеется, плюс еще погода такая просто ужасная, отвратительная, дождь льет. Не холодно, правда, я сегодня удивился, я так что-то поймал себя на мысли, что 31 октября, грубо говоря, ноябрь, а у нас плюс 6, плюс 9 еще планируется погода. Ну, то есть, что-то как-то, конечно, с погодой что-то странное творится. Ну, дождь, да, как будто у нас такое начало октября по погоде, есть вот такое ощущение. А так, да, завтра день рабочий, с чем вас всех поздравляю, я думаю, все невероятно счастливы, что лишний денечек, придется поработать, это очень приятно, все сильно-сильно будут рады. А что у нас сегодня с вами на повестке? Ну, давайте, так как у нас все-таки сегодня четверг, да, не совсем пятница. Немножко пятницы, может быть, тоже дадим, посмотрим, как пойдет. Но все-таки четверг. Вот там Зеленский с Малюком устроили стендап, пишет Док. Есть такое. Но вообще сегодня много интересных новостей. Мне больше всего понравился Александр Григорьевич Лукашенко, который сказал, что Протасевич все это время, оказывается, был их разведчиком. Он был разведчиком, и он был специально заслан в ряды всех этих иноагентских вонючих информационных помоек. И он был, да, разведчиком. Не знаю, как-то это... Ну вот, Григорий Санкт-Петербург пишет, что не ожидал я, что Александр Григорьевич такой хитрый, что у него даже оппозиция в КГБ работает. Я как раз вот примерно такого от него ожидал, и правильно Виталий Филипп вспоминает, что он крепкий орешек, конечно, да. Но что-то как-то не знаю, вот эта новость меня удивила. Что имел в виду Александр Григорьевич, я не знаю. Действительно ли, ну, то есть под разведчиком он имеет в виду, ну, вот прям действительно кадровый офицер КГБ Республики Беларусь, там, да, что это имеется в виду, не знаю. Но Майк и Ник — это позывные, значит, как раз Протасевич Лукашенко. Думаете, они сами о себе же разговаривали? Нет, это вряд ли. Там американские Майк и Ник были, конечно же, а не белорусские. Ну, вот это была, да, веселая история. Ну, и интересная, конечно, со стороны Украины к нам тоже поступила, значит, такой своеобразный видеоперформанс, где у Зеленского совещание, и где они там обсуждают, как они будут в ближайшее время наносить удары по территории России. Ему докладывают, что вот у России было 3 орешника всего, и 2 из них уже уничтожено. Ну, причем один из них они якобы как-то там взорвали у нас на полигоне как-то дронами. Ну, а один они тоже взорвали, но об себя. Ну, то есть он тоже считается, вот тот, который к ним прилетел. Они считают это за уничтоженное. И вот, типа, у русских остался один, и они так с умным видом рассуждают о том, что, ну, все, типа, да, один остался. Я вообще не вижу повода радоваться, если у русских остался один орешник. Потому что это ровно на один больше, чем у кого-либо. И это значит, что, ну, он в любой момент может быть снова уничтожен об вас. Даже если он один, хотя это полная чушь, но я просто сам посыл вот этот не понимаю. У них остался один. Но, во-первых, мы сколько раз уже слышали вот эту всю билиберду по поводу того, что у нас закончились ракеты. Уже даже от иноагентов разных слышали тезис, что у русских действительно закончились ракеты, но они сделали новые. Даже такое было. И вот они продолжают гнуть вот эту историю. Я в очередной раз убеждаюсь в том, что... У Украины были, ну, надо признать, были успешные маневры. в рамках специальной военной операции, вот с 22 года, были у них успешные маневры. В первую очередь информационные. Много информационных операций они провели или провокаций с целью вывести это все в информационное поле. У них были успехи на этом поприще. Они остались все, ну, практически все, в 22-м году. И немножечко, может быть, там какие-то совсем чуть-чуть в 23-м. Все. То есть с тех пор успеха не было. Ну, не знаю, вот был еще, была Курская вот эта история, да, когда они пытались вторгнуться к нам на территорию, но я ее за успех не держу, потому что она с самого начала выглядела странно. То есть она ни на кого не подействовала. Они пытались это преподнести как свой информационный, в первую очередь, успех, но это уже на этапе начала этой операции ни на кого не сработало, на их вот этих партнеров западных, я имею в виду, в первую очередь. Но они продолжают, пометуя о своих успехах в 22-го года, продолжают работать вот по тем же, ну, слово методички мне не очень нравится, ну, по тем же инструкциям, по тем же правилам, пытаются... под теми же наркотиками, да, по тем же инструкциям продолжают работать, пытаются. И отсюда вот в очередной раз мы слышим историю с тем, что заканчиваются какие-то ракеты. Так все закончилось, и стиралки, и холодильники тоже, пишет Ярослав. И вот Миша Николаев говорит, стиралки из Буч помогли. Да, безусловно, конечно. Унитазы скоро закончатся, потому что поставки, да, они там хотят перекрыть. Кстати, хорошая была вчера новость, что, получается, итальянцы со всей этой историей от Евросоюза буквально, фигурально, как хотите, спустили в унитаз свои унитазы, потому что они какое-то гигантское количество этой сантехники продавали в России. Никто так не любил их сантехнику, как мы. И там сотни миллионов евро потеряла индустрия, которая, ну, не сказать, что это, ну, что какие-то триллионы евро крутятся в этой индустрии. Нет. Сантехники. Тем более итальянская. Это все такое. Это премиум история. Итальянская сантехника. Это, да, это типа дорого. Это дорогой уровень. А такое обычно как раз у нас и любят. Вот это дорогое итальянское. И вот они потеряли там какие-то сотни миллионов евро. Да, это, ну, опять же, сами себе. Ну, это дурка натуральная. Но это как бы отдельная история. Вот теперь повторяется история с этими ракетами. Также повторяется история с планами. Вот я вчера хотел затронуть, я увидел у коллеги Старикова в его телеграм-канале, подписывайтесь, кстати говоря, он там разбирал план победы Зеленского. Помните, была такая история? План победы был. Нет, другой план. Ты как человек кубанский, да, ты подумал не о том. Нет, нет, нет. План другой. План действий, план победы. Был, значит, у Зеленского. И сейчас я вам этот план, значит, тоже освежу в памяти, да. Просто уже все успели забыть. А он, на секундочку, год назад его планировал, свой план победы. Еще при Байдене, президенте. И уже, ну, естественно, они не вспоминают, и никто не вспоминает, потому что стыдно вспоминать, что были такие планы, но они выкатывают новые планы. И мы новые сейчас тоже обязательно с вами разберем. Где же у меня этот план победы-то, а? Сколько у меня тут всего, просто дурдом. Очень много новостей. Очень много. Ну, сейчас найду, короче говоря. Да, и они вот продолжают работать, вот придумывать какие-то фантастические абсолютно планы, которые, ну, никаким образом, они не имеют шансов на успех, они никогда не будут реализованы. Но они тратят бумагу, тратят время на то, чтобы это формулировать. Мне нравится новость сегодняшняя, что вот эта коалиция желающих, грустная абсолютно уже коалиция, мне нравится, что на фоне этого всех этих инициатив, там же заводила Макрон. Макрон умудрился за все это время стать самым непопулярным политиком в этой коалиции желающих. Самым непопулярным. То есть там надо было умудриться это сделать, учитывая, что там, например, есть Мерц. Но Макрон его перебил. 11% одобрения его деятельности сейчас рейтинг во Франции. 11%! Это там абсолютный антирекорд всех времен. То есть он самый непопулярный политик во Франции, который когда-либо у них был. И, по крайней мере, вот за время республики.
И жинка, если жинка.
Да, тут надо как-то пометку делать, не факт. Но вот это тоже, да, своеобразное. И вот этот человек, он опять там кого-то собирает, всю эту коалицию желающих, они должны были то ли завтра, то ли на следующей неделе, вот что-то такое, в ближайшее время, сейчас у меня тоже есть эта новость, я вам прочту точно, когда, Мужинка, предлагает Виталий Филий, такой вариант, Мужинка подходит, да, ну это, можно даже Мужинка, то есть так, чтобы мне было понятно, У или О, или О там, или А. Мужинка, ну такой, вторую букву проглатываем, чтобы типа было как жинка Макрона, мужинка. А? Вот я даже и придумал. Это вот той журналистки американской, которая там всех разоблачать пытается на заметку, как можно скрывать. Она, говорю, он, как бы это двусмысленно не звучало, он, в смысле, Макрон, собирает всю эту коалицию, значит, этих идиотов для того, чтобы секретно поговорить на тему дальнейших действий. Где они собирались сдавать свои мобильные телефоны перед этой встречей. Вот такой вот уровень конспирации. Представляете, сдавать мобильные телефоны. Как на извращенской вечеринке. Обычно так вот на таких вечеринках делают. Они будут сдавать. И это очень секретная, кстати говоря, встреча, поэтому они раструбили за несколько дней до, включая правила проведения этой встречи. Но вот они до сих пор что-то там пытаются разработать. Вот разработали определенный план. Давайте сначала старый план. Значит, какие там были пункты? 5 публичных пунктов. Пункт номер 1. Безусловное приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта. Безусловное, то есть никаких условий Украине не нужно будет выполнять для того, чтобы ее пригласили в НАТО и приняли туда до окончания конфликта. От этого варианта не осталось вообще ничего. То есть тут даже намека нет на то, что это когда-нибудь будет реализовано. Об этом уже никто не заикается. Про НАТО и Украину больше никто не заикается. Даже на Украине не заикаются про это. Они им уже несколько раз дали очень четко понять, что забудьте. Ни до окончания, ни после окончания, никакого НАТО нет. Все, забыли. Пункт выкинули. Это план победы. Ну, то есть план победы уже без одного пункта. Поехали дальше. Значит, оборонительный пункт. Необратимое укрепление украинской обороны предполагает продолжение операций вооруженных сил в определенных районах России, укрепление противовоздушной обороны, совместное с партнерами сбивание российских дронов и ракет, вложение в украинское оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России, передача Киеву такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории России. Ну вот этот пункт, он такой, знаете, я бы сказал половинчатый, но если мы вспомним, что было в прошлом году в это время примерно, когда он как раз и произносил этот свой план, то то, что осталось действовать как бы из этого плана, оно было и тогда. То есть здесь ничего особо не поменялось. Ну, типа вот разведданных там и так далее. Все остальное пошло лесом. Вот эта передача огромного количества ПВО, сбивать объекты на территории Украины, даже нет на повестке дня. Они периодически как-то еще пытаются вкинуть, но это вообще не работает. Третий пункт. Размещение на Украине комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточен для защиты от любой военной угрозы со стороны России. Ну, это вообще-то достаточно такое, да, тень на плетень, что это означает? Что за достаточный неядерный, ну, может быть, имеется в виду какой-то комплекс ракет, типа тех же самых томагавков, например. Ну, как мы увидели, вопрос тоже снят с повестки дня давным-давно. И, значит, четвертый пункт. Заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Я думаю, что это единственный пункт, который действительно был реализован. При этом это самый бесполезный пункт из всех, которые можно себе представить. Вот эти вот договоры о сотрудничестве заключили, да кто только с Украиной не заключил, в том числе, кстати говоря, и Соединенные Штаты. Это уже было потом, когда уже пришел Дональд Трамп, и были все эти редкоземельные металлы, они заключили такие это соглашения. Ну, то есть, где оно? Где соглашение, подобное с Францией, с Великобританией было, по-моему, это тоже все эти истории были. Каким образом эта вся история функционирует? Что поменялось после того, как они заключили эти соглашения? Ничего не поменялось. Это просто пустая бумажка. Оказалось, в каждом из случаев. Та помощь, которую та же самая Великобритания оказывала Украине, она какой была, такой осталась. Она была и без бумажки. И продолжилась такая же с бумажки. Но этот пункт действительно, наверное, из всех был реализован в большей степени. И вот пункт про безопасность. Значит, охватывает период после завершения конфликта. Было предложено, чтобы украинские подразделения при согласии партнеров в Европе заместили отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Европы. Помните, был такой разговор? Они действительно говорили о том, что они настолько хороши в том, что они делают, что они готовы заменить Соединенные Штаты Америки на континенте. И их войска самые лучшие, и они их поставят везде в Европе, и тогда Россия ни в коем случае ничего не сделает с этой Европой. Там был такой посыл. Ну, мне кажется, этот вариант, ну, даже тут, ну, комментировать даже не надо. Все, это вообще чушь это и была. Это и была чушь. Все эти пункты, они изначально были чушью. Ну, прошел, да, это был план полный идиотизма. Прошел год, этого плана не осталось, его просто он испарился, его никто не вспоминает, потому что ни один из этих пунктов на данный момент реализован быть не может, он не был возможен и тогда, но сейчас это совершенно очевидно настолько, что даже самый упоротый не будет вспоминать этот план, но они выкатили новый. 5 пунктов это не круто, нужно 12 пунктов. Поэтому они разработали теперь 12 пунктов. Значит, совместно с европейскими странами. Уже пару недель назад был вброс об этом, об этой истории. И вот, значит, теперь есть вроде как Блумбергу, изданию Bloomberg слили этот план. И можно, значит, его почитать. Тут тоже потрясающие пункты. Мы сейчас давайте с вами это обсудим. Пункт номер 1. Прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план. Вот этот план. Через 24 часа после того, как все расписались, огонь остановлен. Пункт номер 2. Заморозка текущей линии фронта. Вариант номер 3. Мониторинг начинается немедленно под руководством США. Ну, что нигде не ведется огонь и так далее, что действительно огонь остановлен. Этот мониторинг имеется в виду. Украина и Россия согласуют пакт о ненападении. Вот так вот. Запорожская атомная электростанция передается третьей стороне с последующим возвращением Украине. Отмена, в кавычках, символических санкций против России. Что значит, каких символических санкций? Что это? Ну, хорошо. Согласование окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении Россией захваченными землями. Ну, тоже интересный пункт. И вот давайте запомним прям. Вот отдельно давайте запомним вот этот пункт. Следующее. Украина получает международные гарантии безопасности без деталей. Никаким образом, какие гарантии безопасности, имеется в виду, не прописаны. В том, по крайней мере, варианте плана, который попал в руки журналистов. Киев и Москва. Вот еще мы вот этот пункт запоминаем. Усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий. Интересно. Вот особенно на фоне передачи атомной электростанции, мониторинг, заморозка текущей линии, вот забавно выглядит вот этот пункт. Ну, запомнили. Потом идет начало переговоров по управлению захваченными территориями. Как будто в чем разница между вот этим управлением, началу переговоров по управлению захваченными территориями и согласованием окончательной линии столкновения с договоренностями об управлении Россией захваченными землями. Мне кажется, что это просто одно и то же. Ну, то есть обсуждаем с Россией, как она будет управлять теми территориями, которые она занимает на данный момент. Постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана. Как будто и это повторка. Уже же было про санкции, правильно? Ну, просто, видимо, надо 10 пунктов как-то несерьезно, видимо, им казалось. 12 выглядит лучше. Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы. Вот такой вот план составили коалиция желающих и Зеленский. Я не просто так вам прочитал план номер 1, который... Ну, он уже даже был не номер 1, он был номер 21. Ну, прошлогодний план, план победы. От которого ровно через год не осталось и следа. Просто ни один из пунктов, не то, что не был реализован, ну ладно, один был реализован, да, но ни один из остальных пунктов не обсуждается даже на данный момент. И обратите внимание, его нету, ни одного из этих пунктов нету в этом плане. Если не считать гарантии безопасности, которые должны будут предоставить Украине. И то никаких деталей нет. Все-таки в плане победы там было вот, вооружение нам, ПВО, сбиваем ракеты, вся вот эта вот история. Нет, все, остальное даже не упоминается, они испарились. Все эти пункты, и они больше не обсуждаются. Но вот они выкатили новые. И здесь особенно, конечно. Ну, то есть, это понятное дело. Это называется, они предлагают России капитулировать. Что они курят? Да, да, да. Ну, вот то, о чем мы уже сегодня вспоминали. Они курят, судя по всему. Ну, это, ладно, покурили. Они еще там похуже делают. А, то есть, это не символические санкции, это унитазы, пишет Кунжут. Ну, может быть, кстати говоря, да. На фоне прошлогоднего плана нынешний процентов на 10 трезвее. И вот эти 10%, о которых вы говорите, они находятся в пункте о том, что Киев и Москва усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий. И в пункте... Где же это? Согласование окончательных линий столкновения с договоренностями об управлении Россией захваченными землями. Вот эти два пункта как раз и дают вам ощущение, что этот более здравый. Все остальные точно такие же сумасшедшие, абсолютно невыполнимые планы, которые непонятно для чего в принципе сюда включены. А вот эти два, они любопытные. Потому что если все остальное выглядит как «сдавайся, русский Ваня, ты проиграл», то вот это выглядит как «давай-ка мы с тобой поторгуемся». Вот наше предложение. Мы готовы, в принципе, вот уже сейчас предложить тебе вот это. Мы будем работать, мы будем усиливать взаимопонимание и попытки взаимопонимания, и мы будем мы поговорим о том, как вы там будете там с землями с какими-то справляться и так далее. Да, это все туфта, ложь, обман, попытка наколоть и так далее. Но это торг. В чистом виде они торгуются через подобные инициативы. Но все остальное – лютая чушь. Я к тому, что прошел год, плана нет. Вот сейчас выкатили новый. Но у нас время ускорилось. Интересно, какой промежуток времени пройдет, когда и этот план перестанет существовать. Обсудим его после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 31 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции. ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Давайте, во-первых, вы везде подпишитесь, там на трансляции подключитесь и так далее. Давайте обсудим вот эти вот истории с их планами невероятными, которые они публикуют из года в год, и потом через 12 месяцев эти планы перестают существовать в принципе, хотя на самом деле сильно раньше они перестали существовать, но они продолжают их делать и при этом уже торгуются. Кстати говоря, здесь еще интересно, знаете что, как отреагировали они на вот то, что мы сказали, мы готовы впустить журналистов, если надо. Обратили внимание на реакцию? Реакция была такая, что мы там с санкциями задушим любого журналиста, который туда поедет. Потому что Украина не согласовывает подобные поездки. Это будет все несогласованные съемки и работа. И мы сделаем все, чтобы, грубо говоря, испортить жизнь подобным журналистам. И это относилось не столько к своим, сколько к иностранным. Что намекает на то, что, ну, видимо, какая-то правильная история это была от нас, если они реагируют именно таким образом на подобные предложения. Давайте, значит, обсудим все эти планы. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раньше, кстати, не задумывался об этом. Вот сейчас что-то пришло в голову, такая мысль. За что нас хохлы-то ненавидели? Что нам плохого сделали? Вот так посмотрите, у них там реакция такая была. Мы там этих журналистов там... Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот. и в хвост, и в гриву, как говорится, да, вот, вот эта вот ненависть, это какая-то животная какая-то, вот эта вот такая вот ненависть и элиты, или, не знаю, может, части населения, это тупиковая, честно говоря, ветвь развития, вот это вот запреты у русского языка, в церкви. Ну, правда, пахнет каким-то вот фашизмом, нацизмом каким-то, да? Вот что-то есть такое коричневое какое-то чмо, да, воняет?
Серьезно? Это вот только сейчас?
Ну, вы знаете, раньше как-то это немножко так не воспринималось, что ли, как-то вот, ну, не знаю, как-то, да, вот у меня вот сейчас вот прям вот острое такое чувство появилось, что вот, ну, наверное, действительно надо с этим как-то кончать, 20, что ли, ребят.
В 22-м году у вас не было этого ощущения?
Честно, вот, Георгий, ну, как бы это остро так не ощущалось. Ага. Да, что-то такое было, но вот что-то, наверное, вот и в этом году вот начало появляться, что, наверное, в этом вот и вся проблема государственности вот Украины именно вот в этом. То есть это первопричина. Это
безусловно. Как бы первоп...
Безусловно. Да. Я просто к чему? Наверное, вот мы же не закончим эту историю, если даже заберем весь Донбасс. Оно никуда не уйдет, вот эта ненависть. Она никуда не исчезнет. И как бы вопрос, а не получится ли так, что нам просто придется забирать больше, чтобы не было даже и намека, и попытки, да, как бы и у них и желания повторить контрнахрюк.
Понимаете? Слушайте, мне даже в определенной степени приятно, потому что вы меня немножечко сейчас как будто на машине времени прокатили, я вот честно могу сказать. Потому что это... Вот то, что сейчас только вы, до вас это дошло, и, конечно, лучше поздно, чем никогда, безусловно. И то вот, какие там, значит, надо будет больше, это никуда не приедет. Это все какое-то такое из 22-го года темы обсуждения. Правда, как машина времени. Мне даже понравилось сейчас. Да ладно, значит, звонящий в Советской Армии не служил, они нас презирали уже очень давно, действительно, что это они нас ненавидят, пишет Василий, четвертый год воюем, они нас что, в десна должны любить, ну, серьезно, нет, вам про другое сказали, еще, я не просто так вот про 22-й год-то заговорил, речь как раз о том, что эта история, это антирусская идея, на которой строится нынешняя государственность Украины, она была обречена на то, чем это все закончилось. По-другому никак. Когда ты строишь себя, миллиард раз мы просто уже об этом говорили, вот, и мне поэтому приятно, как-то, как будто, да, как будто еще столько всего не произошло, и столько всего не сказано, и можно сказать. Вот я, наверное, такой вайб поймал. Когда ты строишь свое государство, свою новую нацию пытаешься выстроить, не на том, какой ты, а на том, какой ты нет, и как ты отличаешься и ненавидишь в себе то, что там, кем тебя считали раньше всю дорогу. То есть ты не пытаешься что-то придумать, ты пытаешься, наоборот, отменить что-то, чем ты являешься. А именно, они отменили то, что они русские люди. Попытались, по крайней мере, отменить. Но это обречено вот... тем, чем это закончилось обязательно, к этому должно было привести. Особенно, когда тот, от кого ты отказываешься, агрессивно отказываешься. С оскорблениями, с москаляку на геляку, с прыжками там, на площадях и все прочее, с поездами дружбы. И когда вот тот, от кого ты отказываешься, он все еще рядом, он существует. То есть они не отказывались сейчас от Римской империи. Да? Нет, они отказывались от русскости, рядом, находясь рядом с Россией, агрессивно отказывались. Ну, а тут какой мог быть вариант? Слушаю вас, здравствуйте, но это... Да, ладно, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Андрей.
Добрый.
Слушайте, сам родился на Донбассе, 90-е годы жил там.
Да.
И я вам скажу, это всегда было, всегда. И даже те, кто жил на Донбассе... Это сейчас, а там то население, которое не приезжие, а местное население, они всегда к москвичам относились, да, всегда. А знаете, еще чума пошла об центральной, западной Украины. И она настолько захватила это все. У меня мама живет сейчас в ЛНР, ее родной брат уехал, так все началось, уехал в Днепропетровскую область к дочери жить. Девятин. Так вы бы послушали его сейчас. Это тот человек, который с 90-х годов по 2000, там, какой-то 7-й год работал в Москве, ездил на заработки постоянно. Uh-huh. Понимаете? Сейчас он такую чушь несет, это кошмар.
Uh-huh.
Поэтому это всегда было. Я не понимаю, почему говорили всегда «братья, братья». Да какие братья?
Uh-huh.
Это братья, возможно, были на тот момент, когда Донбасс хорошо жил, когда шахты, заводы работали, когда он процветал. А западная часть Украины, она была развернута все-таки туда, к Восточной Европе. Вот. Тогда, да, это были прорусские люди. Это
ну, то есть не всегда в итоге.
И все остальное. Как только это все рухнуло, и эта чума поползла сюда и на восток, и на юг, все. Это потерянный народ. Потерянное население. Не вылечить его. Причем просто уже прошло довольно-таки много времени. После распада уже пошло более 30 лет.
Угу.
Поэтому это уже два поколения выросло. Два поколения, которые уже не исправить. Все, уже там мозги промыты полностью.
Угу.
И правильно Звонивший сказал, что Донбасс забрал. Это ничего не решит. Ничего.
Угу. Да.
В Днепропетровске там так же самое раньше были производства, там были производственники, люди прорусско настроенные, образованные, все остальное в Харькове то же самое.
Ну хорошо, ладно, сейчас давайте тогда. Что тогда с этим нужно сделать?
Я даже не знаю, что с этим
делать.
Абсолютно не знаю.
Да. Ладно. Ну обобщать-то зачем? Пишет Толстый на радио. Ну, у всех. Все как хотят, так и поступают. Кто-то обобщает, кто-то нет. Но по поводу того, что как-то там было всегда и так далее, мы когда говорим «так было всегда», нужно все-таки определиться. Так было всегда на моей памяти? Или так было действительно всегда? Все-таки слово «всегда», оно намного более всеобъемлющее, нежели чем фраза «на моей памяти». Так было всегда, да? Совершенно разные временные рамки. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Георгий Денис, 9-этаж.
Добрый вечер.
Ну, мы все больше и больше ходим по кругу и повторяемся.
Да.
Я намерен это сделать. Год назад или там чуть меньше, я тогда сказал, что отличный план.
Угу. Да, я даже гениальный. Это помню.
Да. Да. Я повторюсь. План гениальный. Потому что неисполнимый. Всех все устраивает. Продолжаем танцевать. Кровавый рейв. Все хорошо у них. Все у них нормально. Ну, сместились акценты в сторону торговли. То прям вот такое воинственное все было. Да, такое тогда. Ракетки закидаем. Да, да, да. А сейчас заторгуем до смерти. Вот. Ракет поменьше стало чуть-чуть. Воинственность такое вот. А теперь мы будем вас обманывать.
Вот. Ну, как на самом деле, вернулись немножечко тоже туда, откуда начинали. Ну, потихоньку возвращаемся. Еще пока не вернулись, но потихоньку возвращаемся. Вот к этому, к обманывать.
Да, ввиду смерти, что-то не упомянули опять. Вот, все стабильно. Стабильность – признак мастерства. Вот так можно что сказать еще про это все. В общем, тянут. Каждый новый день, каждый восход солнца – уже праздник.
Это правда, да, это правда, для них абсолютно точно так. Но то, что по кругу ходим, да, это укладывается в эту логику. Мне вот понравилось, что Александр мне пишет, Александр Демков, говорит, посмотрите фильм «Брат 2», да. Там уже в 2000-м все было понятно, и они нас всегда москалями называли. Посмотрите фильм «Брат 2». Не буду. Я уже принципиально это не буду смотреть. Мне, честно, хочется. Невероятно любопытно, но не буду. Я пока не сдамся. У меня маман ездила в самом начале 80-х в детский лагерь под Черновцы, и местные украинские пацанчики уже несли все то же самое, что потом крутили по нашему ТВ. А это времена УССР. То же самое про Прибалтику. Да, но когда мы говорим там «всегда», «не всегда», нужно посмотреть, кто там выпустил всякую нечисть в определенный момент из тюрем, реабилитировав их и так далее, кто там дал им и уехать, кто дал им и работать и так далее. Всегда, да не всегда. Управлять этими землями, просто исторический факт, можно. можно управлять. Умеет управлять этими историческими землями только одна страна. Исторически управлять этими нашими историческими землями только одна страна. А почему не будете смотреть, спрашивает Александр Димков. Да это уже мем просто такой. Я не смотрел ни «Брата», ни «Брата 2». И все мне говорят, надо посмотреть. А я не буду, если мне все говорят, смотреть. Уже просто по приколу, честно говоря. Изначально не смотрел просто потому, что ну как-то не довелось. Все время он обходил меня стороной, этот фильм. А сейчас уже просто вот, уже просто по приколу не буду. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Конец 80-х, командировку на Украину, завод «Патон». Вот делали «Белый лебедь» такой, знаете, самолет, да, большой и качественный, туплевцы. Варили балку в вакууме и электронную пушку делали на заводе «Патона». Уникальные изделия. Ребята красавцы, умницы, все кандидаты наук молодые. Uh-huh. Разработали пушку, ну, 100 раз лучше, чем французско-американской всякие. Uh-huh. И ушел оттуда, ну, с восторгом от Киева. Ну, может, я так в технической среде вращался. Вообще не чувствовал никакого этого. Ну, добродушные совсем поделились, да, чертежи там, но в великолепном настроении, красавец вот этот вот, их не улица, Крещатик, наверное, называется, да?
Ну, и очень такая, красиво, и такая там есть.
Алле.
Да, есть там такая улица.
Когда
в самом центре.
Когда все успело измениться, я не знаю, но в мое время было так.
Угу. Ну вот, видите, у всех свои воспоминания. Каиновы слезы тоже вас ждут, пишет Виталий Фили. Да, еще ждут, я еще не посмотрел, каюсь пока. Да, обязательно. Вот, может быть, на выходных. Я еще на прошлых собирался что-то, и все, как-то у меня руки не доходили. Напоминалку, что ли, поставить? Забываю, видимо, в потоке информационном. Смотрел я и «Брат», и, к сожалению, «Брат 2». Честно, так себе кино, пишет Алексей. Символ неустроенности. Если хочется порцию «Г», то можно смело посмотреть. Лучше у «Жмурки», там хотя бы иногда смешно. Ну, «Жмурки» я смотрел. Так, когда я был у сестры моей бабушки в раннем детстве в Запорожье, примерно, у нас, я понял, мы воспоминаниями делимся, ладно. Значит, примерно в 85-87 там уже так было, угнетение во дворе меня, я не понимал, почему я москаль и еще чего, ну и что из Москвы, не понимал. Сейчас еще, как понятно, что началось с Хруща презрение, ну, примерно оттуда, да. Оно не началось оттуда, оно там возродилось. А вообще, конечно, началось на... Слушайте, ну, наверное, вы во времена позднего Александра Третьего и с Николая Второго там начали работать по всем этим местам хорошенько. Точно так же, как работают сейчас все те же самые ребята, которые работают сейчас во главе там с Великобританией. Ну, тогда начинали работать, потом с развал Союза, там, значит, вакханалия, потом СССР наводит, старается наводить над этим, над всем какой-никакой контроль. Контроль, значит, вернули, порядок навели, потом, понятно, Великая Отечественная война, потом там, худо-бедно как-то что-то восстанавливается и так далее, все, процесс идет, потом Хрущев, и вот там вообще все пошло не туда, на самом-то деле, вот, в принципе, вот весь советский проект в тот момент свернул не туда, ну, и вот в итоге пришел туда, куда пришел, но это совершенно другая история. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, хочется вспомнить, опять же так, это средние 80-е годы, что через Украину, через Киев. У нас было такое маленькое окно в Европу. Первая музыка, то есть музыка более раньше у них появлялась, там все, что выходило за дальним, за рубежом.
Раньше, вот, чем в Москве, вы думаете?
Да.
Угу.
Ну, в Москву оттуда все везли. Точнее, угу, из Киева, а в Киев из-за Львова.
Угу.
Вот.
А, ну это просто чисто географически.
Приходилось там, как сказать, быть свидетелем разборок некоторых, когда из Львова приезжали пацаны с 40 на разборки.
Угу.
То есть это 80-е годы. Так что там, ну не пацаны, а мужики такие, серьезно, лет по 50 тогда. Нам-то столько не было.
Угу.
Так что было все многообразно. В общем-то, то, что потеряно, то потеряно.
Угу. Да, а они точно так же думают о нас, что мы потерянный народ. Василий, здесь дело не в том, кто о чем что думает. уже много раз объяснял, современному российскому государству, вам может это нравится, может это не нравится, но это вот просто история показывает, что это так. Нам много от наших соседей и партнеров не нужно. Мы не ждем ни от кого какой-то безвозмездной любви, обожания. Не говорим, не заставляем никого присягать нам на верность, падать в ноги. Вот у нас нету таких целей. Наша задача – это чтобы вы спокойно сосуществовали с нами рядом. Мы готовы при этом на взаимовыгодное сотрудничество. Просто надо без наглости, без ненависти, без оголтелой антироссийской пропаганды. Не нужно рассказывать в первую очередь своим же людям, ну и нам тоже, какие мы отвратительные, ужасные, какие мы звери, какие мы монстры, какие мы орки, и как сильно вы нас ненавидите. Если так сильно хотите нас ненавидеть, можете ненавидеть, только не надо об этом трубить на каждом шагу. И тогда мы с вами как-нибудь досработаемся, нормально. Мы, в принципе, на это и не претендовали. Спокойней будьте. Не хотите спокойно? Хотите делать то, что вы, вот, вы делаете? Ну, тогда, значит, мы пришли туда, куда пришли. Хотите запрещать язык, уничтожать культуру, убивать людей, самолетами города бомбить, свергать по беспределу свою власть, восхвалять нацистов, превращать нацистские лозунги в чуть ли не слова наравне с гимном вашей страны. Я думаю, что все вот эти бандеровские лозунги звучат чаще, чем гимн на Украине, уже давно. Хотите вот так? Ну, с нами так не получится. И это урок всем остальным. Пока, кстати говоря, урок усваивается так себе. На удивление. Но по-другому не получится. Все, это был их выбор. Никому не нужна была эта Украина. Не нужны были. Наверное, для многих, к сожалению, для людей имперски мыслящих, приветствующих Российскую империю, наверное, это было бы большое сожаление, что мы там не хотели возвращать себе Днепропетровск, Одессу, Харьков, Киев, Донецк, Луганск и все прочее. Ну, не было таких задач, не стояло. С момента развала Советского Союза. Наверное, для кому-то это разрывало сердце, я уверен. Да я знаю даже таких людей. И я сам, наверное, к таким людям отношусь. Потому что это наши города, там кровь наших людей, это строили наши, наши правители, все эти города развивали их и так далее. Наша история неразрывно связана с этими местами. Это все понятно. Но не было таких задач. Ну и надо уметь, значит, с нами таким образом существовать, чтобы так и оставалось. Не надо нас злить. Мы и так предельно лояльными были. Предельно лояльно относились ко всем этим антироссийским закидонам. Всех наших бывших сограждан. И до сих пор к некоторым так относимся. Ну, как-то, знаете, не обращаем внимания. Не с пониманием, а так вот сквозь пальцы. Немножко, ладно, хорошо, ну, понятно, что с них взять. Ну, не буреете, и нормально. Ну, если вы решили в нацизм поиграть, ну, что поделать. Ну, если в нацизм играете, значит, ну, давайте поиграем. Давайте поиграем. Вот этим и закончилось. А где там, как это началось, когда, из-за кого? Мне можно разобраться. В принципе, не так все тяжело. Не так все тяжело. Все имена известны. И из века 19-го, и из века 20-го все имена известны всех этих людей. Кто всем этим занимался. Но у нас другая тема. На данный момент. Это все-таки для какой-то, наверное, исторической передачи. Ленин же придумал Украину. Минус Ленин из мавзолея за Украину, пишет Виталий Фельд. Такая весть получится. У вас все одно и то же. У вас одна цель. Идея фикс. Сейчас у нас новости. Потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение
очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 31 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницы в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы обязательно. Нам будет очень приятно, если вы подпишетесь на каждый из них. Даже на великолепный наш канал в Максе. Обязательно это сделайте. Подпишитесь. Как найти наш канал в Максе? Заходите просто в Макс, устанавливайте себе. Там будет, значит, предоставить доступ ко всей информации вашей личной. Нет, я шучу. Скачивайте Макс и устанавливайте его, находите канал «Говорит Москва» в поиске, и все, и наслаждайтесь. Вот так вот. И спускайте на парковку, пишет Миша Николаев. Можно. Можно даже оттуда. Он там тоже ловит. Никаких проблем с этим не будет. Но, ну, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Сейчас я хотел... Проверку.
Да, слушаю.
Ваша радиостанция очень вопросом. Что вы историю мажете дегтем? Причем тут Ленин? Взаимоотношения Украины и России. В чем тут Ленин? У меня, например, были командиры, которые... учились на Украине, Шепетовке, если вы знаете, команде начиная от сержанта и кончая к этим капитанам, им доверяли оружие, это не космическое, а вот это ракетное. Вот, а вы виноваты, во всем виноваты. Понимаете вы? Историю надо хорошо знать.
Вот. Историю ваших взаимоотношений с командиром?
Причем с командиром? Историю России,
Советского
Союза. Если я,
вы же рассказываете
я
про своего командира.
Учил, изучал, так я его хорошо знаю. И не надо винить во всем украинцев и Ленина к тому же. Причем тут Ленин?
Ну, Ленин, конечно, при всем. Честно говоря, Ленин в принципе при всем, да. Но проверку, да, проверка удалась. Я так скажу, вот все, кто с пометкой не просто так, как показывает практика, это я вот решил просто протестироваться. Пока что стремаюсь, пишет Out of Touch, в этот Макс переться, пока не заставляют, не пойду. Ну, мы уже как-то с вами обсуждали, что вы переживаете, ну ладно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
Владимир меня зовут.
Здравствуйте, Владимир.
У меня, знаете, какой вопрос. Вот Путин несколько раз упомянул в качестве положительного примера историю с Азовсталью. Да? Но вот так вспоминая эту историю, да, можно отметить, что действительно, так сказать, 2500 азовцев вышли из-под земли. Да? И показывали. Под камерой мы видели, что это все обколотые, так сказать, свастиками такие ребята, которые, так сказать, не вызывали никаких сомнений, кто они, какие, и что они ненавидят Россию, все русское и так далее. Результат всей этой истории какой? Их отправили на отдых в Турцию. Они там подлечились, восстановились, и потом вернулись на Украину и продолжали убивать и наших солдат, и мирных людей, и так далее. В этой связи у меня вопрос, что тут положительного в этой истории? Вот, собственно, вся история.
Угу. Я думаю, что когда ее кто-то там вспоминал, кто... Я уже... Да, с чего началось вообще сейчас сравнение-то с Азовсталью? Я что-то как-то подзабыл. Имелось в виду то, как брали в плен. Вот.
наверное, положительная часть. То, что было потом, я не уверен, что можно назвать положительной, да. Хотя это все были обмены, но к этому у меня тоже до сих пор отношение так себе. Так. Фаркунов перекрестился, пишет Хишан. Ну, давайте, что-то мне это, хочется дальше пойти. Давайте еще один звонок и пойдем с вами дальше. Пятницу попробуем на вкус.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Здравствуйте,
Олег. Здравствуйте. Ну, вот эти пункты 12, в принципе, они все завиральные, да? Угу. Они как бы друг для друга. Это вот украинская сторона, европейские натовцы сочиняют как будто, ну, сами для себя эти пункты. И я бы даже сказал, что вот тот пункт, где обсуждение, как Россия будет управлять освобожденными территориями, ну, он тоже завиральный. Потому что Россия сама разберется, как ей управлять, ну, новыми российскими освобожденными территориями. А вот что-то там было... Да, отмена... Ну, смысл такой, отмена... Только два пункта куда-то еще тянут на что-то. Это отмена санкций антироссийских и, так сказать, актуализация вот вопросов свободы религии, языковых, национальных, так сказать, проблем. Но это все понятно для отвода глаз. Но здесь они... Действительно, они непонятно, чего они хотят. Они даже какую-то новую встречу в Стамбуле не могут предложить, украинская сторона. То есть это как они как-то вот что-то пыхтят друг для друга. Для натовцев, там все с Украиной, так сказать, коммуницируют. Но это все дальше не выходит никуда. И там нет никаких... Не за что даже, в общем-то, зацепиться. Они не предлагают того, ну, что могло бы заинтересовать Россию вот в этом плане. Потому что пункты абсолютно... в общем-то, завиральные, и здесь действительно время вот все-таки ускоряется в плане, ну, таких тактических наступательных действий России, поэтому они вот уже засуетились, в частности, там украинская сторона начинает суетиться в плане вот каких-то мирных, как они это называют, предложений. Но все это не то. У России есть четкие свои предложения, у нас и президент, и министр иностранных дел много раз их озвучивали, поэтому нужно просто подходить к тому, чтобы соглашаться на российские условия в этом смысле. А так, конечно, но что тут вспоминать? Ну, наверное, с Ющенко началось вот это гниение укронацистское, с президента Ющенко, с его, так сказать, пятилетки, когда он был между Кучмой и Януковичем. Вот. Ну, а дальше уже все это пошло-поехало. И, к сожалению, это, конечно, деградация определенная. И это все тоже очень сложный вопрос. Ну, укронацики убежденные, они постепенно утилизируются в процессе СВО. Это есть в этом положительный момент. Но в целом, наверное, больше половины украинцев, они в принципе потенциально, они лояльны России, да, ну, твердо больше половины, потенциально они лояльны России. Ну, нужно, чтобы наступило мирное время, и в этом плане они вернутся к этой к прошлой лояльности. Угу. Мне кажется, так. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, в общем, дам немного стабильного Олега. Весь этот сход на Банковой нужно было крыть буревестником. Абсолютно точно, да. Так оно и надо. А историю, значит, с всеми этими планами, она закончится ровно тем же самым, чем закончится, а вот реальное их настроение и то, как они себя чувствуют, это... Что ты? Что ты на меня так посмотрел сейчас? Что случилось? Все нормально? А что ты так? Прям... Гойда? Можешь крикнуть? Крикни. Ну, крикни, если...
Гойда!
Вот, молодец. Вот, все. Если хочешь крикнуть, ты, если хочешь кричать, кричи! По поводу их настоящих, реальных настроений, того, как обстоят дела, ну, вот можно посмотреть на реакцию на наше предложение с журналистами. Вы же любите медиа, правильно? Вы же умеете с ними работать. Так дайте им поработать, если вы такие умные. Что же вы испугались-то так сильно? Ладно, давайте с вами пойдем дальше. Все-таки у нас сегодня пятница, как ни крути. На календаре пятница, да, завтра рабочий день. Ну, что-то мне подсказывает, что рабочий он такой, знаете, наполовиночку будет. Вот кто-то работает, кто-то нет, кто-то уже уехал, кто-то взял какой-нибудь отпуск с учетом этого дня, или, ну, в общем, там всякое разное, да. Поэтому все-таки пятница, как ни крути. У нас такая была. Хишат говорит, я тоже крикнул, соседи постучали по батарее в ответ. О, нормально. Хороший, а? Нет, они, я думаю, в поддержку. Да, они азбукой Морзе выстучили Гойда тоже в ответ. У нас, значит, тут такая история была, да, тут недавно президенту вкинули идею, которая давным-давно обсуждалась, и президент вроде как даже дал добро на проработку подобного законопроекта, и вот законопроект внесен в Госдуму. Что за законопроект? Законопроект о продаже красивых автомобильных номеров через госуслуги. Предполагается, что владельцы машин получат право выбирать и оплатить через госуслуги понравившийся регистрационный номер. Инициаторами законопроекта стали депутаты партии «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым. Текущее законодательство не предоставляет возможности гражданину самостоятельно выбирать номера на свой автомобиль. Такая несправедливость породила теневой рынок покупки красивых комбинаций через серых лиц, уточнил Нечаев. В 2019-2020 году концепция аукционов по продаже таких номеров уже обсуждалась МВД и Министерством экономики, но от нее отказались из-за замечаний Минфина. Как сообщили в партии, следующим будет выдвинут законопроект о легализации тонировки. Ну вот, законопроект о легализации тонировки, честно говоря, это то, о чем мы говорили с вами вчера. Это вот разрешите курить в поездах. Вот легализация тонировки, на мой взгляд, это примерно такая же история. А красивые, покупка красивого, давайте опустим даже слово «красивый». Просто покупка номера. Это история интересная. История, которую я лично ждал достаточно давно, что это произойдет. И вот как вы смотрите на возможность покупать понравившийся вам номер через госуслуги? И, может быть, давайте, сколько должен стоить номер на госуслугах? Какой и сколько он может стоить? И вообще, вот вы следите за подобными вещами. Например, если вы автомобилист, это одно. Если вы, например, не автомобилист, у вас же могут быть какие-то другие истории, связанные с номерами. Например, там, я не знаю, я знаю одного человека, который смотрит на номера на купюрах. Вот он коллекционирует красивые номера на купюрах, например. Идиотизм в чистом виде, на мой взгляд, но он это делает. Есть люди, которые гоняются в свое время, я помню, было очень модно, прям очень, на мой взгляд, сейчас мода это немножечко спала, это красивый номер телефона. Люди гонялись за красивыми номерами телефона. Может быть, у вас есть какая-то такая тоже погоня, и где уже реализован метод покупки чего-то подобного красивого? С кого можно брать пример? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте, точняк, психиатрия какая-то, пишет Пчелкин-Пташкин про номера купюр. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Котельник.
Здравствуйте, Константин.
Ну, я автомобилист с большим стажем, и как бы я замечаю, что у кого красивые номера на машине, те в большинстве случаев подбитые наглухо. Вот прям вообще. Обычные, кстати, BMW-шники. Вот.
Ну да.
Да, то есть тебе бы я номер, ну, точно покупать не стал, но прям не понимаю, за что платить, да и... Ну, на ДПС сейчас это не работает, эти красивые номера, а так вот, чтобы все видели, что ты отбитый, да нет. Единственное, вот я не понимаю, а чего у нас нету 77-й серии, 99-й, вот этот меня вопрос интересует, они же все вымылись. Уже машины все, которые были на этих номерах, списаны. Почему у нас вот круговорота серии нету? Почему у нас опять вот эти 225 или как там 250 в Московской области? Почему старые серии не восстанавливают, не знаете?
А они разве пропадают навсегда, эти номера? Если так, вдруг
вот я
машина...
Я понимаю, что да, потому что я езжу, я вижу только новые серии. Куда старые серии 77-е пропали? Я даже пробиваю свою машину, там, ну, древнюю, которую я снимал с учета на 77-х номерах. Uh-huh. И этот номер не числится ни на какой машине.
Готовят к продаже, Константин. Да, вот, готовят, видимо, к продаже, да. Нужно же витринку забить, понимаете? Какими-то номерами, конечно. Нужно. Ну, не знаю, честно говоря, это хороший вопрос. Я вот этот инструмент не знаю. Слушайте, ребят, я попросил футбол включить. Вы мне какой-то мордобой включили и сидите в приложение тыркаете. Включите, там ЦСКА играет. Хочу посмотреть на ЦСКА, что происходит. Осипов, порядок наведи. А то купюры твои с красивыми номерами заберем. Вот я и раскрыл секретик. Значит, народ
только сумасшедшие, значит, покупают себе номера на машины. Но тут, знаете, какая есть история? Вот я недавно тоже это обсуждал, это объяснял, что когда говорят про возможность купить себе красивый номер, красивое — это понятие растяжимое. Для всех своя красота. Вот, например, я уже, по-моему, как-то рассказывал, я хотел купить номер 948. Но 948 что-то значит для очень ограниченного количества людей. В общепринятом смысле это обычный набор цифр. Ничего в номере 948 такого нет. Это не 999, не 444, да? Нет, просто 948. Даже не 940. И 948 купить невозможно. Никто не продает номер 948. Тебе либо должно сильно повезти, чтобы тебе выпала такая комбинация. То есть набор цифр, который значит что-то только для вас. Или, например, у вас вот номер телефона, например, начинается на 226. Вот вам нравится 226. И вы хотите, чтобы у вас номер был такой же, 226. Вам так легче запомнить. Ну, вы это не купите нигде, это никто не продает. Все продают 777, 007, 911 продают по понятным причинам и так далее и тому подобное. 223, 222 – это модель машин, да? Вот это продается, остальное нет. Вот номера 228, что не светится, Миша Николаев пишет. Все сидят просто поэтому. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Вот.
Слушайте, хорошая тема, но в общем виде ответ такой. Любое действие, которое выводит из коррупционного поля ту или иную такую историю, да, это всегда на благо. Тем более, что во многих странах мира такая функция осуществлена. Вот в Армении, например, вот мне там приятель ездил за микроавтобус. Помните, была эта история с армянскими автомобилями? Там прямо приходишь в это отделение, там огромные, значит, такие дисплеи висят, можно выбрать, и около каждого номера, соответственно, его благозвучности, как там, или, ну, в общем, то есть сочетание цифр какого-то такого, да, вот, соответственно, вот. Там цена. Вот так вот. И, кстати, сейчас такая же система в Теле-2, например, когда новую симку покупаешь. Я вот недавно симку покупал, там номер, тесте надо было купить. Вот. Да. И там тоже можно было более-менее складненький такой номер. Его можно было... То есть там он стоил определенных денег.
А каких, вот. Вы помните, примерно?
А денег, слушайте, там был какой-то номер там за 10 тысяч рублей. Дальше я листать не стал, я просто обычный купил. Там обычный был, на мой взгляд, благозвучнее, чем какой-то предлагающийся за деньги. То есть это вот к тому, что это дело вкуса. Вот. Ну, а мне так, в общем-то, сказать, несколько раз повезло. То есть я приехал покупать, значит, там, внедорожник, вот, а владелец оказался сыном начальника, значит, там, одного из отделов московского ГИБДД. Вот. Еще у него был номер, там, 3-9, там, 9-9, да. Вот. Купил я, короче, вот эту машину, вот, номер сохранился. Вот, со мной. А потом, через где-то, наверное, полгода, приехал туда же регистрировать, значит, свой Lancer Revolution. Ну, и они все такие высыпали, этот, значит, там, узнал меня, такой, говорит, слушай, Александр, извини, слушай, ну, вот можем только 989-99 дать, другого нету, вот. А с женой еще более интересный случай произошел, значит, тут, ну, у него машина была на областных номерах, помните, такая была история, а замена, то есть сейчас стали менять все номера в Москве, именно московского региона, вот. Ну, и поехала она, и просто так, в общем-то, ну, поменяла, и дали номер ЕЕЕ-100, ну, нормально, я не знаю, красиво это или хорошо, но это лучше, чем 200, точно.
Это хорошо, ну, это точно абсолютно хорошо, причем это даже и денег стоит. Я номер для магазина покупал за 35 тысяч, пишет Костя из Митина, это, видимо, телефонный номер, да, но тут надо, чтобы смотрелось, ну, да. В Грузии давно госномера официально в ГАИ продаются. Если хочешь, даже твое имя напишут, пишет Давид со знанием дела. Много где, слушайте, это реализовано. Но я не удивлен по поводу Грузии и Армении, потому что красивый номер на автомобиле в Грузии и Армении – это часть культурного кода. И чтобы там это не продавалось, это просто преступление, честно говоря, было бы. Но это действительно есть много где. До сих пор у нас, да, у нас там вот с именем и так далее, с этим проблема, конечно. Это у нас делать не получится. Но существует спрос, причем спрос бешеный существует. Так почему до сих пор государство действительно не зарабатывает на этом хоть какую-нибудь копеечку? Это действительно? А, не, ну мы не знаем, какой порядок цен. Ну, то есть сейчас номер семерки, все семерки, да, 5 семерок, 6 семерок, это под 10 миллионов рублей цена. От даже, да. То есть это стоит как очень хорошая машина. Я не знаю, будут ли продавать за такие же деньги это все на госуслугах, или там цены будут совершенно другие, намного меньше. Непонятно, но в принципе можно, наверное, и за такие деньги продавать. Если есть спрос, так почему эти 10 миллионов рублей надо отдавать черт знает кому, который где-то как-то там этот номер раздобыл, как-то его тебе там хочет продать, если можно заплатить официально эти деньги в казну государства. И пускай идут на те нужды, которые у государства есть. Это, ну, просто, по-моему, инициатива, которую я вот сколько живу, столько слышу историю про эти номера, и все никак ее не ведут, и вот уже до президента дошли. Я надеюсь, что это произойдет. В ГИБДД выдали 911 на Манжара, пишет Сергей. Ну, вот, Сергей, поздравляю, у вас есть где-то возможность еще 1300, это вот примерно минимум, на своем Манжара сделать, продав этот номер владельцу Порше. С удовольствием у вас их купят. 911 номер ходовой всегда был, всегда есть, всегда будет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 31 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот». Звонки 7373948, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, в Телеграме. Ищите все это через Яндекс.Поисковик. Самый надежный вариант. И еще обязательно подпишитесь на наш канал в Максе. Да, правильно человек гоняет за номерами на купюрах. Если на купюре красивый номер и серия АА, то эта купюра может стоить как паровоз. Например, я в одном онлайн-магазине видел купюру в 500 тысяч рублей 95-го года серии АА в прессовом идеальном состоянии за 150, за 200 даже смотрел. Так что кемалист молодец, Ауфан. Афуан. Да, ну он, кстати говоря, пытался продать какие-то купюры. И что, вы думаете, вышло, что ли? Ничего у него не вышло. У него нет таких купюр, которые стоят 150-200 тысяч рублей. У него купюры просто, где есть там три семерки, три восьмерки, что это такое? А что, у тебя, ты, который что-то стоит?
Я не знаю.
Вот именно, да он просто для себя это собирает, у него, он ничего, никаких денег на это не делает. Все девятки, кроме двух, это что значит? Без двух девяток номер. Но это значит не все девятки, правильно? Вот если были все девятки, бы стоило чего-нибудь, а так ничего не стоит. Тогда она стоит 1000 рублей. Пишет Виталий Филин, да? Причем это 5000, да, да, скорее всего. Скажите, пожалуйста, сколько может примерно стоить номер 444 подмосковный? Знакомые выдали... недавно, без блата, в порядке живой очереди при регистрации авто. Повезло. Я думаю... Куплю за 100 тысяч. Вот он говорит, куплю за 100 тысяч, потому что он стоит 250.
Даже дороже.
Даже, может быть, дороже, да. Где-то так. Но это если 250 регион, может, чуть подешевле. Он самый какой-то, по-моему, неликвидный. А так, да, где-то так стоит. 1250-300 в этом промежутке. 444 – это очень хороший номер. Действительно повезло. Главное, чтобы на этом номере был наш флаг, а то сомнительно продавать за гроши и без флага. Нет, флаг есть, уже все, это уже точно 100% есть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Николай.
Москва. Здравствуйте, Николай.
Я считаю, что самый хороший номер тот, который плохо запоминается. Я помню, в советские времена все водители иногда нарушали, и вот когда не было камер, его передачу очень сложно. Там три семерки, три шестерки, там... Это все элементарно. А когда в разнобой, его трудно запомнить. Я считаю так.
Ну, уже же это не нужно.
Но, с другой стороны, если вам, например, вот у вас есть какая-то комбинация цифр разнобойных, и вы можете там любить эти цифры, то сейчас вы их, скорее всего, никаким образом не найдете. Наверняка есть вариант как-то, где-то, что-то, полукоррупционными какими-то схемами, и то вряд ли в Москве. В Москве практически невозможно. Где-то наверняка в регионах можно. Но и то это все геморрой, понимаете? Да это не поставлено на поток, это все какой-то крутимо-вертимо вариант. И государство с этого ничего не имеет. Я 10 лет назад ставил на учет свою Октавию, и мне выпал номер с 77-м регионом, когда уже вовсю были 777 и 977.
Сколько лет назад?
10 лет назад.
Это ввели в оборот? Да,
10 лет назад. Ввели в оборот. Да, 10-11 лет назад. Ну, то есть, все-таки какие-то периодически вкидывают номера.
Как у нашего друга.
Да. Ну, вот, их, а у него тоже тогда вкинули, 77-й, да? Это вот как раз из этих... Логично. Ну, может, его... Ну, да, нет, логично, да. Вот у нас у друга тоже есть на 77-м регионе номер. Значит, бывают вбросы. Да, видите, бывают. И это вот, вот у меня просто здесь эксперт сидит по этим номерам. Он, типа, по автомобильным номерам угорал еще задолго до того, как у него машина появилась. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут интересный вопрос все-таки о способах реализации этой идеи. Как идея, конечно, классная. И вы правильно сказали, что не для всех сочетание 7-7, там, 9-9-9 является апогеем. Для кого-то действительно 1-2-3 уже что-то значит, или там 9-2-4, да, привязано к какому-то событию. Я вот вижу самый главный момент, чтобы это было доступно. То есть можно же сделать, ну, как проекты, да, только для какого-то избранных, да, и там миллионами исчисляться, и, в принципе, что? Что изменится? Он как был недоступен или доступен только избранным, ну, по финансовому состоянию. Все остальные остались при своем. Так что если схема будет, допустим, какой-то процент от стоимости самого автомобиля, ну, по рыночной, если это будет, допустим, на каждую цифру, на каждую букву свой ценник, а коэффициент потом, сочетание этих цифр, да, ну, включая регион, ну, как добавочный коэффициент, вот это будет интересно, вот это будет доступно. И действительно я могу сформировать свой номер, имея свой, скажем, допустим, порядок цифр, который мне интересен, вот, или, соответственно, пойти в, ну, в какой-то более интересный сегмент. То есть, когда мне сами цифры интересны, просто сама красота этих цифр интересна. Ну, тогда, извините, пожалуйста, повышающий коэффициент. Ну, не знаю, там, совпадение двух номиналов, условно, добавляет там 30% стоимости всего. Там, совпадение 100%, извините, там, не знаю, x10. Вот тогда будет интересно. Но зато мы сможем и выбирать, и, соответственно, понимать базовую стоимость, от чего вообще это ценообразование стоит. А иначе, я боюсь, это будет опять недоступно. То есть способ реализации, вот тогда будет интересно. Как идея, да.
Угу. Но по поводу, да, такая уже, конечно, очень, очень серьезно подошли сейчас к вопросу с коэффициентами и так далее. Но по поводу доступности, вот тут вопрос, да, тоже получится, что вот очень сильно, конечно, расстроятся люди, у которых номера по несколько миллионов рублей, когда вдруг резко окажется, что их номер стоит 50 тысяч. Например, да, сильно они расстроятся по этому поводу. Но здесь еще нужно как-то победить. Тогда надо будет все эти серые схематозы. Потому что сейчас как передают эти номера? Ты номера можешь сохранять только каким-то образом, да, на себе эти номера. Но вот нужно будет, значит, как-то это сделать так, чтобы нельзя было через чужую машину, которую ты якобы на себя оформляешь, потом там сохраняешь этот номер, потом ставишь этот номер сохраненного на свою машину и так далее. Вот как-то нужно будет с этой схемой тоже подраться, чтобы нельзя было, может быть, временное какое-нибудь ограничение поставить и так далее, чтобы можно было эти цены контролировать. Ну, или цены на номера, которые стоят 10 миллионов рублей, я, честно говоря, не вижу никаких проблем оставить официальную цену в 10 миллионов рублей. Пускай номер все семерки стоит 10 миллионов через госуслуги официально. Какие проблемы, объясните? Пускай стоит. Если есть люди, которые сейчас готовы эти номера платить черт знает кому, или как-то через коррупцию их добиваться, то пускай они платят эти номера в государство. Мне этот номер не нужен, например. Я 10 миллионов рублей за номер платить не буду. Я нормальный человек. И у меня нету таких денег на автомобильный номер. А вот какой-нибудь попроще, есть у меня там пару вариантов, которые я бы с удовольствием на свою машину повесил, с удовольствием готов за них заплатить какие-то незначительные суммы денег. Вот я приводил в пример там
Соединенные Штаты Америки, у них немножечко другая схема, у них ты можешь написать на номере вообще все, что угодно. Слово, имя, прикол какой-нибудь. Главное, чтобы это никого не оскорбляло, то есть там никаких обзывательств, матерных слов нельзя писать и так далее. На английском. Ну, по-моему, кстати говоря, на некоторые языки они тоже научились, что люди пишут латинскими буквами какие-то оскорбления из других языков, они это тоже периодически блочат. И это стоит 25 долларов в год. Ты платишь $25 в год и ездишь с каким хочешь номером. Вот. Есть и такой вариант реализации этого вопроса. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Конечно, дозвонился до вас. Вот хотел бы тоже добавить по поводу выбора номера. Это на самом деле очень важно. Вот давно езжу на нескольких уже автомобилей у меня было. И всегда страшно получать вот этот номер из окошка. Может быть, для меня, например, важнее сочетание букв. Иногда дают не совсем благозвучное сочетание букв. И вот выбирать номер, я думаю, это абсолютно нормальное желание любого человека, любого даже водителя. И еще одна мысль у меня вот по поводу высокой стоимости красивых так называемых номеров. Представьте себе, например, какие-то номера могут стоить очень дорого. Ну, например, миллионы рублей или десятки миллионов рублей. Тогда такого человека на дороге просто, ну, я, например, буду уважать. Например, я его с большей степенью вероятности пропущу или еще что-то там, например, какую-то привилегию ему предоставлю, скажем так, проезда там и так далее. Ну, соответственно, правилам дорожного движения, естественно. Почему? Потому что этот человек часть своих денег практически передал государству за абсолютно, ну, как бы, в пользу государства, то есть в пользу всех, как бы, ну, казны, как бы, да. Вот, и мы как бы должны, ну, как бы понять, что да, он заплатил за этот красивый номер, но денежки-то пошли как бы на школы, там, пенсии, там, или еще что-то такое. И да, из серой зоны вывести. Ну, вот, в общем, все, о чем говорят, уважаемые слушатели и вот ведущие, да, я полностью поддерживаю. И вообще классная идея,
считаю. Да, спасибо, спасибо. Вот Николай пишет: люди, а что с вами? Номер - это важно. Нет, не важно. Просто кому-то прикольно. Абсолютному большинству людей все равно. Наплевать, какой номер. А кому-то нравится красивый. И спрос на это существует. Все-таки процент людей, которым нравится, он достаточный для того, чтобы из этого какую-то выгоду поиметь. Почему нет? Если, ну, если есть спрос, почему бы его не оседлать, этот спрос? Тем более, что по факту это же государственные знаки. То есть государственные вещи продает кто-то другой, получает на этом, зарабатывает на этом деньги. А государство сидит уже давным-давно в стороне и ничего не делает. Странно же. Я бы купил 888, но уже это невозможно, к сожалению, пишет Илья Косино. Иногда бывает, как и тачка хорошие деньги есть, и номер красивый, а водить не купил. Шашки, моргания, если ты не ездишь со скоростью звездного крейсера в соседнюю галактику. Да, такое зачастую бывает, очень часто такое бывает. Это, ну, ездить не купил, это, да, такая проблема существует. Подумал про красивые цифры для себя. Отгадайте ребус. Я бы себе взял номер SSR-917. Вот такой вот ребус. Или 711 ОКТ. Даже, говорит, за 10 тысяч рублей. Даже за 10 тысяч. Типа 10 тысяч это много, по-вашему? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Так, как куда? Вот давайте сюда, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, гражданин, товарищ Барик. Реформа номеров началась уже, как я понимаю. Изымают принудительно перерегистрации АУЕ и ВОР серию. И изымают по факту переучета, ну, там, когда машина продается, серия СУУ, СРУ, там, по-моему, еще какой-то там такие вот. А СУУ тоже там, ну, это такие серии. Вот. И из моей жизни пример, у меня сосед в году 2014-2015 живет далеко от Москвы, к нему приехали люди, и он говорит, мне 50 тысяч дали. Я говорю, за что? Я, говорит, подписал какие-то бумаги, я, говорит, продал, по-моему, в 94-м, 95-м продал 13-й «Жигули» с номером 001. Я говорю, ох, как они тебя нагрели. Я говорю, за 001, даже те года, еще можно было побольше брать. Вот. Поэтому, как бы, вот. А номера, ну, как бы, всю жизнь они так имели харизматично. Все это, ну, вот. Поэтому...
Ну, да, 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 да. По-моему, это абсолютно нормально. Нормальное желание человека выделиться. Многим, тем более, многие люди следят за вот этими цифрами разными у всех, так или иначе. Я думаю, есть какие-то там, какая-нибудь любимая цифра, любимый номер. Может быть, даже если вы такой весь из себя, не, меня это не интересует, мне это не нравится. Но все равно где-нибудь, да, вот, ну, там, семерочка все-таки, да, вот семерочка на счастье, там, да, у кого, может, десятая, может, у кого-нибудь любимый спортивный. Ну, вот у меня, например, это с футболом связано, там, у меня мои два любимых номера, 10 и 19, потому что я всю жизнь под этими номерами играл, и вот как-то... они мне в том числе и на машинах нравятся. У футболистов вообще часто бывает так, что они себе какой-то номер свой игровой пытаются на табличку прицепить. Вот мастер предложил М948СК. Но я вот этот номер и искал, честно говоря. Я даже больше скажу, я его один раз видел. Ты видел? Да ты мне присылал? А, ты мне звонил. Ну вот, Осипов видел на машине этот номер. 948-МСК. Балдежи. Наверняка человек, который на нем ехал, он для него особо ничего не значил. Ну, скорее всего. Прикинь, это гудошников ехал. Ну нет, скорее всего, ничего не значит. А вот для нас значит. Но тоже, знаете, вот от Шизова, я знаю, есть такие люди, которые могут подойти на улицу и сказать, продай номер свой. Ну, это немножечко как будто попахивает чем-то. Это все про еще умение в коммуникацию или неумение в коммуникацию. У нас у друга так вот, он купил себе машину. А какие у него, что у него за буквы? АММ у него буквы. На 77-м регионе. Купил себе машину за 800 тысяч рублей на свое время. Сейчас ему предложили эти 800 тысяч рублей только за номер. Он стоит дороже, да, номер стоит дороже, ему предложили 800 тысяч, он там чуть ли не согласился, но он такой человек, у него жилка имеется, он понял, что если ему на месте предлагают, значит, скорее всего, он стоит значительно дороже, поэтому его продавать не стал, но о продаже думает. Ну вот, все-таки бывают вот эти люди, которые могут прямо на улице подойти, предложить купить, я не из этих людей. Если я смогу это сделать через госуслуги, мне будет так проще точно абсолютно. И эфир у вас выпадает на 19 часов, совпадение, не думаю, потрясающе, действительно. А еще бывает каждый месяц, например, он там и 10 число бывает, и 19 число, и бывает в этот день эфир. У меня точно, абсолютно каждый месяц в этот день эфир. Без каких-либо но нет, таких совпадений, конечно, не бывает. Согласен, это что-то за гранью. Давайте, ладно. Слушаю вас, здравствуйте. Человек, который с номерами ассоциируется. Человек, у которого колес целых пять.
Вы договорились, Георгий.
Да.
Мы с вами договорились о том, что мы, что я такой.
Угу.
Ларин Александр. Да-да-да-да-да. Слушайте, ну, я...
Вы меня хочу... к этому не примешивайте, я здесь ни при чем.
Да, ну, вы наш радиоведущий, наш голос, угу. Голос радио «Говорит Москва». Постоянный слушатель, желание и чувство, понимание и желание вашего...
Угу.
Слушайте, знаете что? Этот дурацкий номер, 333, однушечки там еще что. У меня был номер... К-284-ВН. Он был идеален. Все эти 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, все, это все пустота, это мусор, грязь. Мой номер был идеален. Я постоянно, я 4 года любил мой номер.
Это номер или палата?
Номер моего автомобиля, Лада Гранта. Да, моя матушка и мой сосед купили, помогли купить автомобиль. Я для них работал. Я 4 года работал для их созидания. Моя мать и так далее. Если вы чувствуете красоту в некрасивости, а в
красоту в некрасивости. Мне кажется, лучше и не скажешь. Это вот суперфилософская мысль такая. Под конец. Ну, КВН вполне подходил ему номер. Справедливости ради, да, вполне подходил. Лада Гранта. Шикарно. Так через госуслуги нужно цены реально указывать. Налоги с этого какие-нибудь ведут. В общем, все в тень. Цены реальные указывать. В смысле реальные. Ну, какие и налоги ведут. Обязательно ведут налоги, да. Ну, как-то, значит, ужесточать эту историю, чтобы иного варианта просто не было. Я за. Я за. Потому что на все семерки не претендую. Мне подешевле. Это была программа «Отбой». Сейчас будет рубрика «Русские женщины». Я с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.